Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда». Повтор программы.
Здравствуйте. Сегодня 24 декабря 7525 года от Адама и 2025 года от Христа. Завтра уже воскресенье, сегодня уже суббота началась, поскольку село солнце. Завтра воскресенье, 25 декабря, Рождество. Поздравляю всех православных христиан с наступающим Рождеством Христовым. В связи с многочисленными вопросами и возникшей путаницей, почему 25 декабря надо праздновать Рождество, я в двух словах тем, кому интересно, объясню. Это, напрягитесь, понять не очень просто, потому что дьявол все запутал. Но и несложно, потому что не попущено ему запутать до такой степени, чтобы правда была недостижима. Нужно запомнить несколько дат. Во-первых, день весеннего равноденствия. Это 20 марта. По нынешнему календарю, вот, который сейчас есть, 20 марта, когда равен день ночи весной. Это день весеннего равноденствия. По преданию церкви, именно этот день считается началом творения мира. И по Библии. На шестой день был сотворен Адам, то есть 25 марта по нынешнему календарю. И по преданию церкви, именно в этот день воплотился Иисус Христос, второй Адам, тогда же, когда был сотворен первый Адам. И поэтому день воплощения Христова празднуется всегда на шестой день после равноденствия, то есть 25 марта празднуется воплощение Христа. И через 9 месяцев, соответственно, происходит Рождество, потому что носит жена или дева, как в данном случае, 9 месяцев. И 25 декабря, поэтому через 9 месяцев мы празднуем Рождество Христово. Эта подмена календаря, вот почему путаница произошла, случилась на Ферраро-Флорентийском соборе в 1447 году, когда греки подписали унию с еретиками-латынами и приняли от них всякие заблуждения, в том числе календарь неправильный. И отказались от правильного календаря. А латыны потом, через 150 лет, вернулись к правильному календарю. Хоть и еретики, но им надоело прибавлять минуты до часы, то, что ученые напридумывали глупости всякие, и они выглядели смешно в глазах паствы, и они вернулись к старому календарю, к старому юлианскому обычному календарю. И было это во времена папы Григория. И еретики латыны с присущей еретикам наглостью назвали этот календарь григорианским, хотя это обычный юлианский календарь. И вот с тех пор возникла путаница. У греков типа и у русских, которые потом тоже впали в ересь вместе с греками, вот этот календарь, который они называют юлианским, на самом деле это новый юлианский некий календарь, который латыны внедряли в жизнь в свое время. А латыны вернулись на старый календарь. И григорианский календарь, который мы сейчас имеем, это и есть старый юлианский календарь. И если мы откроем, ну, допустим, Елисаветградское Евангелие или Псалтири старинные, там, где в конце есть календарь, мы везде увидим, что 25 марта это воплощение, 25 декабря – это Рождество. И это не то 25 марта и 25 декабря, что по новоюлианскому календарю, а именно шестой день, 25 марта, относительно сотворения мира, относительно равноденствия весеннего. И вам легко будет, если вы вот запомните эти даты, день весеннего равноденствия, день воплощения, день Рождества, вам все будет понятно. Вот, надеюсь, что кто-то понял из тех слушателей, кто сейчас находится перед приемниками. Если хоть кто-то понял, значит, я не зря говорил такую важную, важную информацию вам сообщал. Я тоже только в прошлом году это все понял, до этого не понимал, к сожалению. И праздновали неправильно, там, 7 января, оказалось, все это ерунда полная. Вот, у нас подтягивается в студию, я вот вижу, известный журналист кировский, Владимир Маматов. Приветствую вас, Володь.
Привет, привет.
Который сегодня был на пресс-конференции с Владимиром Путиным, общался с ним, и сейчас он нам расскажет, как это все происходило, у нас будет даже включение прямое, и расскажет нам о своих предложениях по поводу ВДНХ и развития кировских разных брендов. Владимир, вам слово.
Ну, давайте попробуем, хотя на самом деле я слегка подустал уже. Давайте систематизируем. То есть вы хотите узнать, собственно, о том, что именно предложили Путину или что? Давайте точнее.
Вот сейчас мы послушаем, что было, для того, чтобы сверить часы.
Малатов Владимир, Киров, она же Вятка. За квас отдельное спасибо, потому что экспортируют в Китай, экспортируют в Штаты.
Рынок не ограничен.
Без вашей поддержки ничего бы не вышло. В любой момент приезжайте на завод, я гарантирую, там будет стоять толпа. Вопрос в другом. Новый губернатор, Гамов рассказывал, да, про губернаторов, которые ваши люди, Игорь Владимирович Васильев, да, он хочет сделать площадку кировских товаров. Потому что если я к вам буду с каждым вятским брендом ездить, ну, ближайшие 300 лет, в принципе, у нас будут пресс-конференции. Да? Брендов много, нам есть чем гордиться.
Вы думаете, что мы такие долгожители с вами?
Я оптимист, я всегда оптимист. Хорошо. Владимир Иванович, там многое, чем можно гордиться. Он хочет сделать площадку, на которой бы кировские бренды существовали. Отсюда, от Москвы до Кирова, час самолетом, ночь на поезде. Как до Питера?
От меня-то что хотите?
Сейчас объясню. Я прошу прощения, отнимаю время, люди. Мы хотим фактически возродить ВДНХ. Сделать Кировскую область пилотной площадкой, там сделать площадку, на которой местные производители, местные товары, а потом скромно предложить, а может ли президент поддержать это? И можем ли мы это сделать в рамках вообще всей страны? Потому что сделано в России, есть такая контора, она делает виртуальную фактически ВДНХ в интернете.
Вы имеете в виду ВДНХ в Москве?
Конечно.
Да, так это и происходит сейчас. Если вы съездите, то посмотрите, совсем недавно там были просто какие-то замшелые рынки, непонятно откуда взявшиеся. ВДНХ возрождается, слава богу. В том числе, если, значит, у вас есть идея, связанная с презентацией, с представлением своего товара, я думаю, что и это можно решить. Одно из направлений развития экономики – это у нас работа на рынках.
Поэтому можно сослаться на вас, что поддерживаете.
Да, конечно.
Замечательно.
Конечно.
У нас когда будете в гостях?
Спасибо большое, я постараюсь.
Спасибо.
Итак, Владимир, давайте комментируйте ваше выступление.
Хорошо, давайте начнем с самого простого. То есть вчера Кировская область подписала, в лице Васильева, подписала соглашение со «Сделанным в России». «Сделанным в России» – это виртуальное. Они создают площадку виртуальную в интернете, торгующую российскими товарами. То есть бренд «Сделан в России», он присваивается практически всем советским, русским, советским, знаете, российским компаниям, которые существуют. У них дело более-менее пошло, они интересны, молоды, амбициозны. Они фактически сделали клон «Made in USA». Такая штука существует в Соединенных Штатах уже, по-моему, лет 15 или 20. Это государственно-частное партнерство, очень успешное, все хорошо. Кировская вот подписала договор, но с моей точки... И тут удачно совпало, то есть... Я делал интервью с Васильевым, и в интервью он объяснил, что действительно хочет сделать площадку не виртуальную, а реальную, где бы кировские производители существовали. Ну, я уже говорил президенту, что мотивировка именно такая, что зачем нам тащить все из Кирова в Москву, это достаточно дорого, сопряжённо с ну, логистика банально, да, плюс, естественно, малая по мощности Кировская область, она в Москве потеряется мгновенно. То есть сделать что-то серьезное, хорошее, большое для Москвы, это достаточно неподъемное, скорее всего.
Я, кстати, предлагаю радиослушателям поактивнее участвовать. Задавайте вопрос господину Маматову. Извините, что перебил вас.
Ничего
продолжайте,
страшного.
Пожалуйста.
Вот, и вариант очень простой. Час с самолетом. Сутки, ночью, за ночь ты доедешь поездом до Кирова, то есть отсюда же такое от Москвы до Кирова столько же, сколько от Москвы до Петербурга практически. И лучше, если москвичи приезжают к нам и видят в одном месте сосредоточенные кировские товары, а у нас есть что показать, потому что в области очень много вещей, которые неизвестны даже самим кировчанам. Вот Васильев эту идею поддерживает. Если это будет сопряжено, то есть мы делаем виртуальную площадку в интернете, одновременно делаем реальную площадку в самом Кирове, и одновременно начинаем работать с Собяниным по Москве. Прекрасная вещь, считаю.
Мне кажется, это отлично. И сейчас после перерыва мы продолжим эту интересную тему.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда». Повтор программы.
А мы закончили несколько минут назад с Владимиром Маматовым обсуждение, каким же образом доводить деньги до людей, которые хотят переехать из городов и создать свои крестьянские хозяйства, и много ли будет этих людей. Так вот, для того, чтобы это выяснить, нужно начать это делать. И Российское крестьянское собрание, а именно предводитель Российского крестьянского собрания Сергей Стерлигов, предлагает создать казначейство, крестьянское казначейство, как государственный орган. И важно, чтобы его возглавил человек, который одновременно хорошо разбирается в финансах и очень хорошо разбирается в крестьянских делах.
Есть такая кандидатура?
Да, Маленков Александр. Это один из крупнейших финансистов страны в недавнем прошлом, а сейчас белорусский крестьянин и одновременно наш очень большой российский патриот. И нужно создавать это казначейство и выделять деньги для закупки стройматериалов и всего прочего, чтобы не давать деньги наличными для тех людей, которые создают свои крестьянские хозяйства. И уж там сколько будет этих людей, столько им и помогать. Степ-бай-степ, путь осилит идущий. В любом случае, это мега выгодно для государства, потому что государство становится непотопляемым. Это такие вложения, которые никуда не деваются. Это не вложения фермеров, когда банки дают кредит, потом требуют обратно кредит, и фермеры занимаются тем, что они набирают побольше денег, зарабатывают на этом, и все там разваливается, как правило. Ну, мы имели это в 90-х годах, всю эту картину. И нам это не надо повторять. Не надо деньги людям не игрушка. Надо давать не деньги, надо давать то, что, от чего им практически невозможно избавиться, ну, Герман, чтобы не было мотивации.
Герман, я скептик, еще раз вернемся к вопросу. Как только я увижу хотя бы 100 семей, которые готовы просто взять стройматериалы, взять, там, не знаю, посевной материал, стройматериалы, животных, высадиться на землю и начинать пахать изо дня в день, выстраивая крестьянское хозяйство. Увижу, поверю.
Вот буквально в эти дни на сайте Стерлигов.ру и на странице Российского крестьянского собрания ВКонтакте будет выложена карта российских крестьян. Это те городские жители, которые переехали из городов и создали натуральные крестьянские хозяйства, которые уже прошли через КПБ. Сейчас это 220 семей.
Но за какой период?
Это те, которых мы учли за последние несколько недель, с тех пор, как принято решение составлять эту карту. Угу. А те люди, которые приезжают в Слободу, а у нас каждую субботу день открытых дверей в Слободе.
А Слобода
просто... Слобода – это 80 километров от Москвы, это крестьянская столица России. Это принято решение называть ее крестьянской столицей на последнем российском крестьянском собрании, которое там как раз собиралось. И каждую субботу приезжает огромное количество людей, которые собираются переехать, которые ищут себе компаньонов, партнеров, которые проходят мастер-класс по пекарному делу, по разведению коз, по строительству и так далее. Это все происходит в Слободе. И вот в субботу, если вы приедете, в любую субботу, начиная с завтрашней, вы познакомитесь как раз с теми людьми, которым очень не хватает поддержки государства. И этих людей становится все больше и больше, потому что людям надоедает гнить в городах и мучить своих детей в этих техногенных, отравленных зонах.
Тут поспорить невозможно, потому что техногенные зоны и жизнь в городах – это стресс, стресс, еще раз стресс, ничего такого сильно здорового здесь нет.
Но... Вот завтра у нас, кстати, будет, извините, мастер-класс, платный причем мастер-класс по выпечке хлеба. Не потому, как печь хлеб, а как делать деньги на выпечке хлеба. То есть, как организовывать этот бизнес, как строить печи, то все, сколько людей нанимать и так далее, и так далее. И как это продавать, главное. Вот завтра у нас вот этому будет посвящен день. И также будет несколько бесплатных мастер-классов, потому что у нас всегда есть и платные для хозяев, и бесплатные для работников, для того, чтобы и те люди, у которых есть деньги, им было к чему их применить, и у которых нет денег, чтобы было чем заняться.
Меня, знаете, что смущает больше всего? Ну, хорошо, даже этот крестьянский рай вы начали строить, и даже начало получаться. Стоп, откуда у нас возьмутся новые Ломоносовы?
Нам Ломоносовы не нужны, нам Ломоносовым нужно голову отворачивать, потому что эти Ломоносовы все испортили. Ломоносов был колдун, чтобы вы знали. Вы можете подробно о нем прочитать в моем учебнике истории от Грозного до Александра III, у меня выложен на сайте. Это колдун, безбожник, сатанист. Это человек, который ненавидел вообще Россию и ненавидел все, что связано с православием. Человек, который уничтожал нашу письменность, человек, который уничтожал наше священное писание, он сделал все для того, чтобы мы деградировали.
Хорошо, я привел какой-то неудачный пример, но все равно должны выходить из крестьянской среды люди, которые разбираются в науках, в ремеслах, в искусстве, в технологиях.
Ну, здесь надо договориться о терминах. Если наука – это физика или химия, то, конечно, не должны. А если наука – это как правильно, опять же, печь хлеб, как разбираться в скотине, как делать сбрую, как изготавливать колодцы, как делать мельницы, конечно, такие науки очень востребованы. Как точать сапоги, как производить натуральные продукты питания. Вот эти науки забыты. И нам сейчас очень не хватает и печников, и плотников, и всех прочих. У нас одни умники, вон, закончившие университеты. Никто ничего делать не умеет. Никого не найдешь. Все только бла-бла-бла, бла-бла-бла. Или колдовством этой химии проклятой занимаются, или еще чем-то с этим связано. Портит всем жизнь.
Ну да. Химия, вот.
Да. Поэтому здесь надо договариваться о терминах. Конечно, нужны очень продвинутые люди. Нам нужна молодежь, которая увлечена этим делом. И поэтому Российское крестьянское собрание – это молодежная организация. И там больше всего молодежи. И 16-летний предводитель – свидетельство того, что это молодежная организация. И это… Вот у них ни денег нет, ни того нет, ни сего нет, но они на ровном месте создают вот эти структуры, КПБ, магазинчики по разным городам, помогают крестьянам сбывать свою продукцию, помогают там, когда на них наезжают, выезжают сразу группы, помогают там, если ветеринарные наезды, или бандитские наезды, или еще какие. Молодежь действует даже, когда государство не помогает, а если бы государство помогало, горы бы свернули эти молодые люди. Если бы не только на театры и кинотеатры давали, и на музычку, и на пляски, а на серьезные крестьянские дела, у нас была бы совсем другая страна, совсем с другой пищей.
Давайте запустим какой-нибудь пивотный проект, посмотрим, что будет
получаться. Да, давайте, это отлично. Вот как раз мы встретимся уже, я надеюсь, в Вятке в ближайшие дни, и там продолжим этот
разговор. Обсудим, вытащимся куда-нибудь нормальный эфир, там же на Кировский,
давайте.
На тот же «Эхо Москвы». Да. А у нас есть там хорошее радио, кстати. И обсудим детально, что можно сделать. Можно позвать кого-нибудь из правительства. Ну, хотя 28-й, конечно, предновогоднее все уже.
Да? Слушайте, ну, после вашего общения с Путиным уже регулярным, вам уже совсем просто звать кого-нибудь из правительства.
Ну, это вы меня захвалите как раз.
Надо использовать ваш ресурс на полную катушку.
Ну, давайте попробуем. Насчет технологий, химии и всего остального можем поспорить, но это сейчас не к месту. Я вспомнил, как я посещал музей измерительных приборов там в Кировском центре стандартизации и метрологии. Там емкости, весы, вплоть до каких-то безумных весов английских 15 или 16 века с гирьками для измерения веса древнегреческих монет. Гирьки размером с драхму. Вот как вы думаете, крестьянские ваши хозяйства?
Это, кстати говоря, очень востребовано с точки зрения расчетов золотом за натуральные продукты питания. У нас один из слоганов наших – «Хлеб, золото и свобода». И у нас тоже есть вот такие весы с этими очень точными гирьками, тоже старинные английские. Они для золота. Да.
Но если вы без измерительной техники не можете, ну, ребята, как-то с математикой и физикой вам все равно придется.
Но это переходный этап, потому что с момента, как у нас будут, наконец, вместо резаных американских долларов и ничего не значащих рублей, у нас будут полновесные золотые серебряные рубли российские.
А, ну, то есть, вот всё-таки тогда у вас нам уже весы будут не нужны. Биметализм, ну,
однозначно. Надо, чтобы госзнак сейчас уже готовился к тому, чтобы мы выходили из рабства ФРС США, тем больше, что Россия становится могучей страной.
Из рабства ФРС, согласен?
Да. И будем производить монеты золотые.
Про биметализм я последний раз у Конан Дойля читал лет 20 назад. Ну, давайте, хорошо, увидимся на Вятке, посмотрим, что там у вас за темы еще намечаются.
Хорошо, и я еще раз обращаюсь к радиослушателям с тем, что приезжайте к нам в субботу в Слободу, мы всегда всем рады, у нас вот эти вот скучные выходные новогодние, которые будут, когда делать нечего, у нас все время будет работать ресторанчик, и книги там, и все прочее, приезжайте, лошадки есть, особенно с детьми, все выходные новогодние, добро пожаловать в Слободу. Вот, и особенно это касается тех, кто хочет переезжать с городов, создавать свои крестьянские хозяйства. Но приезжайте, все будем обсуждать, сверять часы, вступайте в Российское крестьянское собрание. Вас наша молодежь ждет. И особенно обращаюсь к молодым людям. Добро пожаловать! Слава Христу!
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда». Повтор программы.
В студии у нас кировский корреспондент Владимир Маматов, и в студию дозванивается у нас Мария. Слушаю, Мария.
Здравствуйте, Герман Львович. Во-первых, я рада, что вы поправились.
Спасибо.
Я пожилая женщина из Владимира. Мне очень нужен натуральный мед. Скажите, для лечения, сколько стоит у вас литр меда?
1600 рублей стоит литр сейчас алтайского меда шикарного.
А можно товар почтой?
Конечно, конечно. Вам надо позвонить. На сайте есть все телефоны на стерлигов.фр.ру. Там есть все координаты, как позвонить, вам вышлют. И вы не стесняйтесь говорить, если у вас проблемы финансовые, мы сделаем вам большие скидки, потому что мы, у нас это наша политика. На этом настаивает предводитель Российского крестьянского собрания Сергей Стерлигов, чтобы тем, у кого нет денег, мы продавали все дешевле. На связи еще у нас Анисия.
Добрый вечер, Герман Львович.
Добрый вечер.
Гость в студии.
Владимир.
Я хотел бы спросить. Владимир, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, в ваших магазинах предлагается питьевая вода? Вот я иногда артезианскую покупаю, липецкую. Ну вот я не знаю, как ваши отношения вообще к бутылированным вот этим артезианских скважин добытая вода?
Воду надо брать из колодцев. Бутылированную надо брать из колодцев, потому что вода, которая очень глубокая, там нет тех микроэлементов, которые в поверхностной воде есть, которые необходимы для здоровья человека. Только поверхностная вода, она живая. Там ниже 100 метров уже все мертвое. И поэтому надо брать воду поверхностную. Мы не продаем воду. Мы не продаем воду. Но если будут заказы на доставку воды, то платную доставку мы будем осуществлять. Воду будем доставлять бесплатно, потому что, ну как можно воду продавать? А вот за доставку будем брать деньги. Это вы можете обратиться тоже через сайт к нашим ребятам, и вам или доставят воды, или привезут на Садовое кольцо до нашего магазина, и там вы сможете забрать сами. Сегодня, кстати, Владимир Путин говорил на пресс-конференции по поводу сельского хозяйства, и говорил немало, я вот, к сожалению, не слышал, но наш звукооператор Александр обещал включить нам то, что говорил Владимир Владимирович, и после него говорил Олег Сирота. Олег Сирота – это сыровар такой известный. И вот нам подготовили врезку с ним по поводу сельскохозяйственных дел и слов Путина. Включите.
В целом на промышленность предусмотрено 7,5 миллиарда рублей, а на сельское хозяйство 216 миллиардов рублей. Так что вот это все в совокупности, надеюсь, даст положительный результат.
Ну вот, сирота Олег отреагировал. Он у нас есть в аудиорежиме, да? Да, включите тоже, пожалуйста.
Если уж темп просто высокий, нужно продолжать развивать, потому что это новые рабочие места, новое поступление в бюджет, как бы. И поэтому программа, про которую говорил Владимир Путин, она на самом деле такие темпы роста в этом году, которых не было в России со времен индустриализации. То есть там по сельскому машиностроению был настоящий прорыв. Эту меру нужно сохранять, потому что, например, якобы рассчитывал, например, купить трактора, в том числе и по этой программе. Она позволяет покупать российскую технику гораздо дешевле, на 20%, чем она так стоит с завода. Это вот очень хорошая мера поддержки и для фермеров, крестьян, так и для машиностроителей. Для фермеров, безусловно, главная поддержка – это введение санкционного режима. Наверное, я соглашусь, что должна быть временной, но нам хотелось бы, чтобы она была временной лет на 10. И мы точно знали, что у нас 10 лет, у нас санкции сохранятся. И у нас будет уже совершенно другой ландшафт сельскохозяйственной России.
Ну, трудно не согласиться с Олегом по поводу того, что чем дольше будут санкции, тем лучше в сельском хозяйстве. Я сам крестьянин, и, конечно, наша продукция стала значительно более востребованной, меньше стала отравы зарубежной. Но, правда, много стало отравы российской. Значительно больше, чем было. Тут недавно Жириновский очень активно выступал и в глаза обличал министра сельского хозяйства Ткачёва. Мне было приятно слышать это из уст Владимира Вольфовича, потому что он говорил правду.
Я не знаю, это отрывка, но...
Жириновский говорил о том, что вы производите отраву, Ткачёв, вы травите людей, вы производите химию поганую, вы там посмотрите, что в магазинах лежит, вы же отравитель.
Что сказал Ткачёв?
Да ничего, сидел, сопел Дедрович. А что скажешь на правду? Это же правда, это же правда. Правда, на это ничего особо не скажешь. Это же знают уже даже дети. Уже наше центральное телевидение замучило нас страшными репортажами о том, чем нас травят вообще с прилавков магазинов. И это правда. И я не могу согласиться с Олегом Сиротой, хоть он мне и зять, говорят, Олег мне зять, но истина дороже. С тем, что очень хорошо, что там выделяются деньги на машиностроение сельскохозяйственное. Ну, чего в этом хорошего? Надо выделять деньги на крестьянские хозяйства. на то, о чем мы взываем уже годы и годы, что дайте хоть немного денег, толчок крестьянам подняться, чтобы производили натуральные продукты питания. А там, где натуральные продукты питания, там какое машиностроение? Оно 100 лет там в обед, там лошадки работают. И этого выше крыши на крестьянских небольших хозяйствах. А вот на огромных агрохолдингах там нужно машиностроение. И поэтому я не знаю, что тут Олег радуется, что выделяются сотни миллиардов рублей, прежде всего, на машиностроение. Вот я уж не говорю таких забитых, очевидных вещей, что если бы там одну Олимпиаду не провести, можно было поднять все сельское хозяйство страны, еще бы деньги остались.
То есть за 50 миллиардов долларов удалось бы поднять?
За 1,5 триллиона рублей удалось бы поднять, еще примерно половина осталось бы на всякий случай. Я вам расскажу математику поднятия крестьянских хозяйств. Для того, чтобы одно крестьянское хозяйство поднять, нужно на 50 тысяч долларов стимулировать одного производителя, ну, одного человека, переселяющего с города, типа Брызгалова в Кирове. И давать ему не деньгами ни в коем случае, а давать стройматериалами, скотиной, какими-то вещами, ну, то, что не продавали.
Натурально.
Да. И надо убрать помехи, это совсем нисколько денег не стоит. Ну, допустим, разрешать брать сушняк в лесу. У нас же сейчас хуже, гитлеровцы не запрещали брать сушняк в лесу крестьянам на оккупированных территориях. У нас сушняк в лесу брать нельзя. Это же вообще ужас. У нас сейчас придумали болваны из предыдущей Государственной Думы, это еще это не изменило, что теперь нельзя на 49 лет брать в аренду, может только или на 3 года брать в аренду сельхозземли, или на 1 год. Да какой же дурак будет вкладываться в крестьянское хозяйство, беря землю в аренду на 3 года? А потом что? Потом, это же в долгую игра с крестьянским хозяйством.
Никто не будет, это невозможно.
Да, и поэтому это, считай, запретили брать землю в аренду. И вот это надо менять. И вот это надо менять и давать людям стройматериалы и прочее из расчета примерно 3 миллиона рублей на новое крестьянское хозяйство. И если взять калькулятор в руки, а я его брал и считал, то получится, что у нас на 100 тысяч семей нужно 3 миллиарда рублей всего. На 100 тысяч крестьянских хозяйств.
Ну, вопрос встречный. Вы за какое время, ну, предположим, мы сейчас кинем клич?
За один год. Вот когда кидается клич, и когда дается земля и так далее, появляется довольно много людей. Даже без этого клича, без того, что землю не дают, сушняк не разрешают брать, и деньгами никто не помогает, и стройматериалами, огромное количество людей переезжает из городов, и, несмотря на все это, создают свои крестьянские хозяйства.
Ну, огромное – это не математика. Сколько?
Ну, именно потому, что нет такого государственной структуры такой, которая этим занимается, математики это не существует, нет в статистике. А Минсельхоз с другой стороны баррикад. Это как гестапо относительно партизан. И партизаны не ходят регистрироваться в гестапо. Минсельхоз производит, помогает агрохолдингам, ну, он производит другую штуку. А натуральные продукты Минсельхозу не нужны. И это, наоборот, приводит к ненужности Минсельхоза. Ведь вдумайтесь, никогда в истории человечества не было Минсельхозов. Вот службы там военные были, спецслужбы были, еще что-то там было, а Минсельхозов не было, потому что крестьянам не надо указывать, что им делать. Какой вообще чиновник может указывать крестьяну, как ему морковку или картошку выращивать? Зачем он нужен, этот Минсельхоз дурацкий? А он нужен только для этой индустриализации сельскохозяйственной, для того, чтобы централизованно строить заводы по производству продуктов питания, коровники на миллионы там голов, на миллионы свиней, свинарники, и производить отраву массовую, и травить нас, как крыс. Вот для этого нужен Минсельхоз. И об этом, кстати, говорил Жириновский, я его поддерживаю. А вот Олега Сироту не поддерживаю в этом выступлении. Меру надо знать, я считаю, в поддержке всяких неправильных вещей. Звонок у нас. Владимир, слушаю.
Здравствуйте, Владимир. У меня вопрос такой. Меня очень заинтересовали, значит, поставки кваса в Соединенные Штаты и в Китай. Как вам это удалось? Сколько и насколько рынок, как бы сказать, впервые русский квас появился на столь значимом государстве?
Ну, скажите, давайте как бы пафосно этот градус чуть пониже опустим. Суть какая? В Китае поставляется, насколько я помню, порядка пары вагонов буквально в месяц. Это очень немного. Для Китая это капля в море. Плюс там серьезная проблема – это логистика между Вяткой и Харбином, куда гонится этот квас. Да? Поезд идет порядка месяца, тогда как поезд, допустим, из Москвы до Владивостока идет неделю. То есть, ну, это вопрос отдельный к железной дороге. Я уж не стал задавать президенту, это не его дело на самом деле. Раз. Второе –
Штаты отправляются в Нью-Джерси в первую очередь, и в Канаду сейчас пошли поставки, но это морские контейнеры из Петербурга, они морем идут в Штаты. Ну, там начались тоже какие-то объемы, ну, что такое 20, 30, 50 там, тысяч упаковок для Соединенных Штатов и для Канады вместе, ерунда, то же самое для Китая. Но сам факт того, что вообще это, по-моему, единственный русский продукт пищевой, который так сейчас поставляется, ну, не ручаюсь за этот факт, но мне кажется, он такой, это уже интересно. Ну, следующий этап – это, конечно, начинать квасоварение в самом Китае или в Соединенных Штатах. Ну, это такой уже на ближайшие годы прицел. На самом деле, с вятским квасом я рассчитываю на одну простую вещь. То есть, он естественен, он произведен природным, нормальным способом. Так, как он должен делаться. В отличие от Кока-Кола, про который ничего говорить не будем. Если это будет русская Кока-Кола, то для ближайшей перспективы меня лично это вполне бы устроило. Вот примерно так.
Вот, а я, кстати, пока вы говорили, пересчитал немного, чтобы уж совсем не ударить в грязь лицом, расходы, сколько надо денег для создания крестьянских хозяйств. Вот на 20 тысяч крестьянских хозяйств с нуля с помощью государства нужно всего 1 миллиард долларов. То есть 20 тысяч умножить на 50, это 1 миллион крестьянских хозяйств на 50 миллиардов долларов. Это в 5 раз больше, чем нужно для России, потому что одно крестьянское хозяйство кормит примерно 100 человек. Минимум, я бы сказал, не примерно, а минимум 100 человек. Вот как крестьянское хозяйство кировские, допустим, которые создают.
У меня единственный вопрос. Готовы ли люди, допустим, предположим, мы выбили каким-то образом, неважно, голубая фея пролетела, выбили деньги, государство участвует. Пойдут ли на это люди?
Так надо выделять и пробовать. И для этого мы сейчас скажем, что надо сделать.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда». Повтор программы.
Напоминаю, что у нас в студии Владимир Маматов, кировский журналист, и мы говорили о вятке сейчас в перерыве, то, что я тоже собираюсь в вятку 28 числа, мы там будем открывать магазинчик кировских натуральных продуктов.
Да,
пересечемся. И натуральные продукты кировские сейчас становятся гордостью Российского крестьянского собрания, и очень хорошая группа ребят молодых, которые были бизнесменами, стали крестьянами в Кирове, производят натурпродукт. Кстати говоря, я вам должен сказать, очень тесен мир. Вот это сделано в России. Когда-то я разрабатывал этот бренд по просьбе Димы Ананьева, Промсвязьбанк. И была разработана вот такая программа, сделана в России. Но она была забракована Промсвязьбанком. Сейчас я понимаю, что для банка это, конечно, было не актуально. Ну, хорошо, что кому-то пригодилось. Это другой вопрос, что в России сделано не только хорошее, в России сделано довольно много плохого. То, что загадило всю окружающую среду не только в России, но и в других странах мира. И здесь надо делить на хорошее и плохое. Ну, знаете, как вот, допустим, в Германии нету повода немцам гордиться тем, что они изобрели героин. И, хотя это великое, конечно, изобретение, фирма Бауэр сделала миллиарды долларов на этом изобретении.
Не, он же сначала, по-моему, использовался как средство от кашля.
Да. Потом успокоительное, да. А потом уже только стал героином. И так и называлось «хероизм», от слова «героин», откуда? От «хероизм», потому что возбуждал героин такое желание совершать подвиги там и так далее, геройство. Вот. Поэтому изобретения не все хорошие, а учитывая, что мы в основном сейчас, к сожалению, у нас принято считать, что то, что ученые изобретают, это предмет гордости, это уж совсем уже становится безумием, потому что ученые такого наизобретали, что мы скоро все сдохнем.
Ну, например.
От этих изобретений.
Например.
Ну, например... Взять продукты питания, о которых мы сейчас говорим. Практически все продукты питания, которые продаются в сетях, это магазины, отравленные химией или ГМО. Именно тем, что придумали проклятые ученые. Ароматизаторы, добавки, усилители и так далее, разрыхлители. Все то, что превращает людей в больные существа, все то, что породило пандемии рака, диабета, аллергии, это все придумали ученые.
Ну, тут сразу несколько аспектов. В моем понимании ГМО – это вообще вопрос скорее религиозно-философский, чем
научный. Ну, хорошо, оставим ГМО, давайте к химии перейдем, да.
Вот то, что, химия легко.
То, что совсем привычно – разрыхлители, улучшители, Е, фиге и так далее, и так далее. Ну, какой от этого вам польза, скажите?
Нет, я совершенно точно знаю, что часть красителей и часть искусственных добавок в пищу, они нормальны.
Откуда вы это знаете?
Ну, потому что я работал на производстве, которое…
И что? И что? Что вам это заставило сделать вывод, если вы работали на этом производстве?
Все очень просто. То есть, есть, допустим, хорошо, ладно, все-таки сделаем маленькую крохотную рекламу кировскому предприятию, на котором работал пару лет, завод «Принта». Они делают соусы по старым советским ГОСТам. В составе соусов – томатная паста, сахар, соль, пряности, вода, уксус, все.
Сахар – это яд, химия.
Вот, вот, начиная с этого.
Причем яд такой, от которого…
Вы предлагаете отказаться от сахара.
Конечно, мы уже давно не предлагаем, отказались давно. Мы все делаем на меду, и те продукты, которые продаются в наших магазинчиках, натуральных продуктов Российского крестьянского собрания, только мед используется. Как всегда использовал. Сахар изобрели не так давно, а в конце 18 века.
Ну, сахар – это просто результат очистки.
Конечно, химического процесса.
Ну и что?
Героин тоже, уверяю вас, делается из чистого опиумного мака, из натурального продукта, но получается героин. Вот так и сахар – это страшная отрава, которая получается из натуральных продуктов. Так практически вся химия, она производится из абсолютно натуральных продуктов, но там, где несоединяемое соединяется, получается химия.
Герман, я к концу дня, конечно, зверски устал, но…
Мне очень жаль вас расстраивать,
природное желание… Как-то что-то
другого
сделать.
Другого варианта просто нет практически.
Вы сейчас держите ручку, которая сделана искусственным способом, на вас очки, которые результат абсолютно…
Конечно, я еще вещаю по радио, которое вообще…
Да, да, да. И получается, что какая-то часть вещей абсолютно законны, правильны, и более того, приносят пользу.
Драгоценный мой, я просто родился уже на той зоне, где уже все это вокруг меня. Это без меня все сделано. Я уже родился там, где нет лошадей, там, где только машины.
Вы из нее пытаетесь выбраться, правильно?
Да, конечно. Более того, я не просто пытаюсь выбраться, я делаю все для того, чтобы это все прошло как страшный сон у человечества. Чтобы наши дети уже не пользовались радио, чтобы наши дети не пользовались отравленной пищей, чтобы они жили на свежем воздухе, слышали пение птиц, если еще до конца их не уничтожат птицы этих, чтобы у них была пресная вода, которая стремительно сейчас уходит на глазах изо всех рек и озер, благодаря этому проклятому научному прогрессу. То есть я делаю все для того, чтобы этого не было. Обратите внимание, смотрите, ручка, смотрите. Видите, какой нож в этой ручке?
Ну-ну.
Это если будет у меня когда-нибудь возможность, и наконец будет принято законодательство уголовное соответствующее, когда ученые будут выведены из правового поля, я использую этот нож для проклятых ученых. Потому что, и знаете, как партизаны, когда отнимали шмассер у немцев и убивали их из этого шмассера, вот так вот результаты проклятой деятельности ученых пусть войдут им в чрево.
Вы уверены, что вы не путаете ученых с людьми, которые просто-напросто используют результаты?
Да нет, учёных. Конечно, потому что люди – это бараны, а вот ученые, которые дают им смертельно опасные игрушки в руки – это демоны. А это просто жадные бизнесмены и тупые политики, которые не понимают, что творят вообще, когда используют эти достижения науки на погибель себе и своим детям. Поэтому не надо путать врагов и баранов. Вот бараны, им надо отойти в сторону.
Иначе сейчас наш разговор превратится в длинное обсуждение. Давайте вернемся хотя бы к вязким брендам.
Да, вот вязкие бренды – это как раз те, в которых не используется никакой химии, никакого ГМО, и ребята производят натуральные продукты питания. И у нас есть создан комитет продовольственной безопасности, где тоже молодежь это дело возглавляет очень
это
активно.
Российский?
Российский комитет продовольственной безопасности, и они проверяют все продукты питания без лабораторий. Они проверяют, как производится продукт, то есть они выезжают на место и смотрят, что используется при производстве продукта, какие методики, нет ли химии, нет ли того, нет ли сего, нет ли даже химических моющих средств.
Я понял.
При мытье посуды, в которой заливается какая-нибудь пищевая субстанция.
Ну, я могу сразу сказать, что вы получите, гарантированно получите какую-то нишу на этом рынке, вы ее получите.
Конечно, мы ее имеем, это не первый магазин, который мы открываем. Сейчас на Новой Риге открывается магазинчик рядом с Фишпоинтом, в 10 километрах буквально от кольца. Все в Москве уже открыто на Садовом кольце. Причем продукты у нас дорогие, они дороже, чем те, которые с этими красителями.
Это неминуемо абсолютно.
Да. Но зато мы даем хлеб. Вот хлеб у нас дорого стоит, к примеру, но тем, у кого нет денег, мы даем его бесплатно. И в Вятке будет так же. То есть 250 грамм хлеба тому человеку, у которого не на что купить дорогой хлеб, он получит настоящего хлеба, дорогого настоящего хлеба даром. Пайку ленинградскую, 250 грамм настоящего хлеба.
Сколько вы откроете, значит, вы откроете в Кирове один магазин, а сколько там вообще самих хозяйств?
Я вам навскидку не скажу, это, этим занимается Брызгалов, предводитель Кировского крестьянского собрания,
знаю,
Михаил.
Да, да, знаю, да.
Ну, несколько десятков там они уже объединили вокруг себя хозяйство, и вот с этого начинаются поставки продуктов питания.
Но они поставляются именно на Вятке, или вы же везти будете их в Москву?
Нет, они поставляются в Вятке, из Вятки мы будем часть привозить в Москву, и из Москвы будет часть приходить в Вятку. Ну, допустим, они сейчас еще сами не выпекают хлеб, и хлеб будет приезжать от нас из Москвы, и он будет еще теплым, когда он будет доезжать до Вятки.
Это то как, есть, это как такая интеграция. Вы это собираетесь сделать?
А он довольно долго стынет. Мы закутываем его в одеяло льняные, и выезжает машина, и через 7 часов, а он еще теплый.
Ну, по крайней мере, у людей, которые могут платить, вы же не собираетесь бесплатно кормить всех вячий хлеб, правильно?
Ну, вот мы в Москве, когда объявили, в Москве, в центре Москвы, что мы будем давать хлеб бесплатно всем желающим, мы думали, что нам придется выпекать дополнительно выпечки хлеба, там десятки буханок. Но, на самом деле, не так много людей приходят. Приходят пенсионеры, берут хлеб. Но у нас есть ограничения. У нас вот приходит, допустим, человек, если от него несет табачище, мы не даем хлеба. Если на табак есть, то и на хлеб пускай будет. Или там женщина накрашенная приходит, ну, на косметику есть, и на хлеб найдется. А вот пенсионерки там всякие, или молодые люди, которые прилично приходят, говорят, нету денег, ребята, дайте хлеба. Мы говорим, на, во славу Божию. А некоторых даже уговариваем, кто стесняется, и видно, что у них нету денег, и хотят взять, и уговариваем, чтобы взяли хлеба. Вот у нас люди скромные, не привыкли бесплатно получать хлеб.
Стоп, это затея ваша, она... Хорошо, Вятка, она реализуется, 28-й магазин, посмотрим, что будет получаться. А где еще она сделана?
Еще пока только в Москве. Вятка второй город после Москвы. Еще на Каширке здесь, в Москве, 132, Каширка 132.
Ну, так интересно получается, что Вятка и Москва становятся как бы все время одним и тем же, да? Совсем близко.
Ну... Все зависит от людей.
Ну, согласен.
Да, вот там наиболее активные люди, наиболее такие продвинутые, наиболее образованные, реально образованные очень ребята изучают древнеславянские письменности. И поэтому с Вяткой легко работать. Сильная команда.
Хорошо.
Сейчас небольшой перерыв, и продолжим.
Посмотрим.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым.